утро.
Добрый вечер. Привет. Да.
Привет, с вами подкаст «Полиглотки».
Какой 11-й?
Да.
Ура-ура.
Мы перевалили за десяточку.
Ура!
Это так. Класс. Был у нас прямой эфир. Начнем сразу в карьер. С этого самого. Мы, в общем, решили, что мы поговорим про роды, потому что мы уже собирались.
Да, давно собирались.
У многих какие-то сомнения и страхи. И у меня то же самое было, когда я забеременела. И когда еще не беременела. Но потом мне открылся новый дивный мир.
Так, так. В принципе, я помню, что это был такой поворотный момент, когда ты забеременела, когда ты решила таки переехать в Чехию.
Да.
Не то, чтобы это было причиной, наверное, но как-то...
Точку. Это было причиной.
Да, а, прям причиной. Ну, почему? Почему ты решила рожать в Чехии?
Когда я забеременела, да, я решила рожать в Чехии, но мы пока не знали, насколько это... Надолго ли мы останемся здесь? Просто мы могли это сделать по документам, потому что я болгарка, и у нас не было с этим проблем. Потом выяснилось, что, в принципе, у Юры тоже не будет у мужа. И мы поехали. Почему? Это очень странный вопрос. Действительно. Особенно для человека, который живет не в России. Но я все-таки объясню. Как бы, когда я забеременела, единственное, что я знала о родах и беременности, это то, что мне рассказывала моя мама. А это был ужас-ужас, страх и ужас. И типа это что-то, что хочется забыть. И вообще как... хорошо, что вы вот родились, а вот это вот лучше бы не было. Да, и вот с таким настроением я поняла, что если как бы я пойду в нашу систему оказания медицинской помощи, российскую, то, ну, я точно там заработаю какой-то нервный срыв. В принципе, его можно и без этого заработать, или можно не заработать, если у тебя предрасположенность. Есть такие люди. Ну, и нормально все с головой, да, крепкие нервы. Слушай, мы тут это как бы не говорим, что все так плохо, и в России жить нельзя, или что-то такое. Скорее наоборот, просто у нас как бы плохо внутри. В принципе, там каждый из нас предполагает, что может быть когда-то и в России можно будет пожить в жизни. Или придется пожить в жизни в России, или как-то так сложится. Вот, и да, чтобы провести какое-то большое количество времени, лет,
не да, знаю. Мы, похоже, обе не из тех, да, кто говорит, что ой, никогда-никогда не вернусь. Нет.
Да, не хотелось бы, я честно скажу, но я не исключаю такой возможности, и, конечно, если у тебя там все нормально с головой и действительно с нервами, то, в принципе, я знаю кучу людей, которые живут в гармонии и в России, и рожают. Они рожают в таких условиях, которые есть, но это их не задевает, понимаешь? Потому что я поняла, что я как бы сбежала от этой системы, пыталась как-то улучшить свои условия, да, рожая в Чехии, а не в России, чтобы и ко мне относились как-то типа нормально, вот. И как-то и мне самой было проще, но я бы не сказала, что как бы убежала от того, что у меня было в голове. Это как бы не спасло. Роды прошли наверняка лучше, чем они прошли в России, я не могу судить. Но все это осталось. А вот. И как бы потом еще свело меня в подкаст Полиглоткина. Я приняла решение ехать в Чехию, потому что здесь у меня мама живет.
Ну, то есть, понятно, не в Болгарию и не в другую абстрактную страну, потому что поближе к семье.
Поближе к семье, и ну, как мне помогали с языком, да, с вот этими страховками. Мама помогала все это разрулить, потому что я приехала в Чехию на 7-м месяце беременности, потом еще отъезжала куда, на 6-м я приехала, потом на 8-м я еще ездила по работе в Москву, а потом я уже вернулась и ждала родов где-то 1,5 месяца. Как это произошло? Ну вот.
Ты наслышана была про то вообще, как это в Чехии? Ну, то есть про Россию, я так понимаю, да. У тебя было много информации, давай еще про это поговорим. Ну, а как в Чехии, ты знала?
Ну, у меня здесь еще была подруга, которая недавно родила, и она меня как-то погрузила в эту тему. Я ей очень благодарна до сих пор, потому что она как-то взяла шефство в этом вопросе и провела меня по всяким знающим структурам.
Это было до того решения? Как бы ты знала, что она родила?
Да, я ей позвонила, и очень хорошо помню наш скайп. У нее там над ней там висели какие-то младенческие ноги и куча людей вокруг, и она со мной так спешно говорила. И я тогда еще подумала, как бы, ну чё, она не может нормально поговорить. Вот, а я помню, что там у нее муж ходил, и мама ее на заднем плане с этим ребенком, и все равно как-то ее дергали. Вот. И они были где-то на море, на отдыхе, и я думаю, ну, как-то странно, ушла бы в другую комнату. Ну, что-то я точно не помню, но какое-то было такое впечатление, да. Потом ты, конечно, знаешь, как родила и поняла, как говорят. Это смешно, что так говорят, потому что, конечно, ничего понять нельзя, когда рожаешь. Это все мифы. Ну, то есть, знаешь, первое время я думала, да, это все, все эти изменения, которые происходят со мной сейчас, это все из-за родов. Жизнь изменилась, потому что роды меняют жизнь. Но, блин, я переехала в другую страну.
Да.
Ну, то есть, как бы, конечно, у меня жизнь изменилась. Почему-то я считала, что... Ну, это вообще, я не знаю, как это назвать, но я докопаюсь до истины, вот, но это такое помешательство было, конечно, своего рода. Поэтому, да, я что-то знала про роды в Чехии, и я пошла на курсы для русскоязычных мам, там тоже все как-то объяснили, показали, рассказали про роддом, и я выбрала роддом, который был недалеко, от, ну, достаточно недалеко от дома. Вообще в Чехии, по-моему, 5 роддомов, и они довольно-таки переполнены. В Праге. Нет, не в Чехии. 5 роддомов, они довольно-таки переполнены, и многие люди предпочитают рожать за городом, чтобы были более комфортные условия. В принципе, у меня так и было. У меня были довольно комфортные условия, я рожала с мужем, и потом нам там... Даже там была палата, в которой мы смогли жить с мужем вдвоем. То есть мы могли ее занять, обе кровати в этой палате, и были там вдвоем. Это, конечно, очень мне помогло, потому что у меня после родов у меня была операция. Я могу, в принципе, рассказать про все.
Сколько это примерно обошлось? Это ведь получилось не бесплатно, я так понимаю.
А, по деньгам?
Несмотря на то, что ты болгарка, как бы это тебя не обеспечивает бесплатных родов в точке Европы.
Нет, это меня не обеспечивает. И мне пришлось купить страховку, которая стоила 50 тысяч крон на те деньги, чтобы вы понимали, что произошло за эти 5 лет. Это было примерно 75 тысяч рублей, наверное, или там 80. Сейчас это 150 тысяч рублей.
Ну, понятно, контракт на роды, наверное, стоил в Москве каком-нибудь роддоме.
Да, примерно столько же стоит, да. И это обычная коммерческая страховка для иностранцев, и уже с учетом того, что я беременна. Это как бы беременная страховка. Дешевле.
Дешевле.
Да. Намного дешевле.
Ну, только нельзя было бы, наверное, забеременеть в течение каких-то месяцев.
Ну, не знаю. Я не
знаю, что у нас французская страховка такая. Они, типа, спрашивали, вот если вы беременны сейчас, то будем другую страховку делать, ну, на другую сумму. А если не, то, короче говоря, если беременность наступит в течение, по-моему, 3 месяца, то роды не будут покрываться, что-то в таком духе.
Офигеть.
Но это разные компании, и я знаю, что бывают и обратные случаи, что типа вообще семья оформила страховку без каких-то наказаний финансовых уже, когда жена была беременна, и совершенно обычная цена, ничего такого. Mm-hmm. Ну, короче говоря, по-разному в разных компаниях бывает.
Ну, здесь тоже, да, здесь тоже по-разному. Здесь есть обычная такая страховка ВЗП, которая, по идее, все покрывает. Это типа... Ты знаешь, Маш, я думала, вот это мой ребенок орёт, а это твой кот.
Это мой кот, да, извини. Я думала, что не слышно.
Я такая задумалась, прислушиваюсь, но нет. Ладно, продолжаем. Да. В тему о последствиях беременности. Да.
А при этом...
Да.
Да.
Маша, ну давай, чего при этом?
И при этом у тебя были какие-то страшные истории о родах в России, кроме маминых? Или...
Я помню один случай, это такое? Да. Mm. Могу сказать. Я помню один случай. Моя подруга рожала.
Yeah.
Не так, как бы, отдаленно от меня. Я помню, как она рожала, я помню ее впечатления, и она... Для нее это было норм, потому что она нормально функционирует в этой системе, и как бы ей норм. И вообще она довольно цельная, и ее как бы не прошибешь всякими, знаешь, там, давай рожай.
Нагуляла, теперь мучаюсь.
Ну... Такое бы есть, да? Ну ладно.
Есть такое.
Вот. Я просто помню историю, что она как рассказывала про своего доктора. Она рожала. Это были платные роды. Это была двуместная палата. Тоже сколько-то стоило денег. То есть с мужем, может быть, и можно было рожать, но она не хотела, это не важно. Этот доктор говорил что-то такое, что типа, ну вот ты молодец, типа сама родила, а вот это вот, значит, пришлось ей типа кесарево делать. Она там типа не сильно постаралась. Вот в таком духе.
Так.
Но она не сказала конкретно, ей что-то обидно, ну, ее особо и не пронять, а может быть, она просто не поделилась со мной. Но вот это вот как бы, ну, даже вот просто, не знаю, просто мысль о том, что могут даже не про тебя, а про кого-то еще такое сказать, ну, еще как-то так. При том, что я тогда ничего не... о родах, не о природных родах, о кесаревом сечении. Кстати, ты знаешь, что сейчас хотят ввести термин кесаревые роды?
А, нет, не слышу.
Причем на каком-то таком официальном уровне, потому что это, ну, это роды. И женщине, которая прошла через это, ей так не очень просто в моральном смысле, да, то еще когда это как-то там называют, еще
не
и... Ну, знаешь, как спрашивают, ты сама родила или нет? Ну, такое.
А, ой, ну, да,
ну как бы, какая разница, родила и все. Ну, это все в тему, вон, возвращаясь к нашим животикам, да?
Да.
Вот, такие вопросы. Ну, то есть еще хуже, правда, не знаю, еще хуже, да. Потому что ты уже как бы пострадал, а тебе еще такой вопрос задают. Ну, это жесть.
Ну да, нет, это я очень хорошо понимаю. Женщина как бы находится в так очень уязвимом положении, если вокруг не тактичные люди, или они не могут быть тактичными из-за системы, там, слишком много пациентов, не знаю, низкие зарплаты и прочее, это не самое лучшее. Ситуация.
Слушай, ну и когда мне говорят, типа, ты сама родила, я просто не знаю, как бы, я не отвечаю на этот вопрос, потому что, не потому что я что-то, ну, как бы, блин, вот сейчас люди же не знают, как я родила, каким способом, да, у меня были естественные роды, но все равно я не могу на это ответить, потому что я просто не знаю, как относиться к этому человеку, который задает мне такой вопрос. Что я ему... А если у меня было кесарево сечение, я ему что должна ответить? Нет, не сама. И как я должна себя почувствовать? Да. Я очень рада просто, что эта процедура существует. Я всегда была готова к кесарево сечению, потому что мне говорили так врачи из-за моего сколиоза сильного. Всю мою жизнь мне говорили, что как бы я не рожу вот с таким тазом перекошенным, да. Но нет, и, честно говоря, когда я родила, у меня вот эта самоуверенность по поводу моего тела, что оно типа такое смогло сделать, выкусить-ка врачи все, я перестала, как бы, знаешь, о нем заботиться, ухаживать. И та-дам! Теперь я даже редактировать подкасты могу с трудом.
Бедно, да. Ну, то есть, казалось бы, уверен в себе, это хорошо, но... Да, заботиться не надо переставать.
Это не то же самое.
Да. Да, интересно. Ну, я помню, кстати, одно из впечатлений таких важных, которые для себя отметила, что в этом роддоме, в котором ты рожала, они создали какую-то очень уютную обстановку в родильном зале.
Ну,
расскажи, вроде как там все было не очень даже похоже на больничную палату, и это как-то, ну, смогло поддержать.
Ты знаешь, нет, у меня было похоже на больничную палату.
Да.
Она была просто приспособлена для родов, то есть там был, ну, там был, знаешь, скорее похож на какой-то этот детский спортивный зал. Потому что там была лестница, там был шар, вот этот фитбол, там была ванна, и там, ну, там был диванчик с журнальным столиком.
Не звучит, как обычный родильный зал.
Да, но как... Ну, и там было кресло акушерское. Но вот в роддоме, в котором рожала моя сестра в Америке, по-моему, там или в каком-то из, которые она смотрела, было сделано чисто как гостиничный номер, и там все выдвигалось, если надо. То есть свет операционный, все эти проводочки, все это было спрятано под какими-то панелями. И это просто выглядело как гостиничный номер.
Круто.
Да, да, звучит круто. Я не хочу сказать, я бы не сказала, что мои роды, знаешь, были какими-то идеальными или что-то там, но я тоже себя не хочу там сильно нагружать, что я что-то там не так сделала в родах. Но общее впечатление, ну, от роддома были приятный, но я все равно, как бы, у меня не самое лучшее взаимодействие с моим телом, и я все равно не могла до конца расслабиться, действительно, как это необходимо в родах. Нужно создать такую безопасную для тебя обстановку, что бы это ни значило.
Mm-hmm.
Если это куча проводов, это куча проводов. Вот, для кого-то так. Кажется, так. Но я не уверена, что у меня было так. Все-таки гормоны там сильно шалят, и тебе вообще в целом хорошо. И я вот честно не думала о том, как позаботиться о себе после родов, и родов, и во время. Мне в целом было приятное состояние во время беременности. Я его очень хорошо помню, и мне это приятно, но я также хорошо помню, что ждет после беременности. А именно ребенок, да.
Я могу сказать. Да, именно ребенок самый пугающий.
Да,
или не пугающее.
Да, не пугающее, но это еще менее понятное, чем то, что происходит во время родов. Потому что сейчас, я не знаю, кто как, но мне кажется, что большинство людей не знают, как себя вести с ребенком, что происходит. И вообще вся эта... Мне кажется, что мы, наверное, первое поколение, которое примерно повсеместно... Я имею в виду, люди нашего возраста задумываются о воспитании, вот о каком-то естественном родительстве, которые задумываются о каком-то гуманном отношении к детям. Вот. И, по крайней мере, русскоязычные. Я не знаю, я чувствую себя причастным к чему-то новому, потому что я вижу, как много начинают об этом говорить везде. И это, кстати, тоже связано, конечно, с фемповесткой. И я думаю, что это большая часть. Что ты там говорила? Третья волна феминизма?
Ну, видимо, да.
Ну, вот это вот новое материнство, да, и распределение прав, и вообще полное, как бы, отрицание некоторых вещей, которые раньше были какими-то незыблемыми, не знаю.
Ну, да, девочек в розовое, мальчиков в синее, мальчикам в машинке, девочкам игра в кухню. Ну, да.
Я не об этом вообще-то.
Ну, об этом тоже, по идее. Это тоже ведь не гуманно навязывать человеку там какие-то профессии, интересы в зависимости от пола, например.
Да, но мне кажется, я сама еще далека от этого. Ну, то есть я не навязываю, но тем не менее больше преобладающий цвет гардероба ребенка синий, потому что в магазинах продают синее. И...
Ага, ну да.
И... Или розовое. И когда у тебя такой вариант, а у тебя мальчик. Вот. Ну, в смысле, конечно, я не дарит еще эти, в общем, эти вещи. Да, конечно, когда я сама выбираю, я скорее выберу другой цвет, если он есть, этот выбор. Ну, это ладно. Это не так важно.
Ну ладно, ты тогда про что?
Про роды давай все-таки как-то мы вернемся с небес на землю. Небеса — это дети, а земля — это беременность и роды. Потом, ну да, и я думаю, что с беременностью тоже будет происходить что-то такое вот. Ну, оно и происходит, как-то вот это все естественное роды. Единственное, что меня вот во всем вот этих вот естественных родах, дулах и, ну, вот этих расслаблениях меня немножко напрягает как бы негативное отношение все-таки к кесаревому родом. Не то, что негативно, но просто я считаю, что мало этому уделяют внимания, учитывая, какой процент этих родов все-таки существует, а он довольно большой. И мне кажется, что половину времени подготовки к родам нужно все-таки к таким родам готовить психологически, mm-hmm. чтобы женщина не оказалась растерянной. Но, ну, как бы посреди вот этого всего со своей вот такой проблемой. Я бы раньше поехала бы кукухой раньше, если бы у меня были такие роды, это точно.
Такие, в смысле, кесарево.
Кесарево, да, потому что общественное давление, оно, в общем, тебя не щадит.
Да. Это такое отношение к кесаревому сечению или к кесаревым родам. Но пошло от того, что в какой-то момент люди заговорили о том, что, короче, кесарят всех, вообще всех, при любой минимальной проблеме, типа это непрофессионализм врачей, им так проще.
Да.
И... Но пошла какая-то обратная волна. При этом волна пошла не совсем в сторону врачей, а в сторону женщин. Типа, ага, откисарили, потому что тебе было лень рожать, например, что-то в таком. Или потому что плохо подготовилась,
не расслабилась как следует, и там чего-нибудь
ну,
нет.
Ну да, или не отстояла свое мнение, не заставила точно. Врача там... подождать со стимуляцией или еще чем-то, и вот из-за того, что ты такая неподготовленная, все пошло не так. Ну, вот в таком духе. Хотя это, конечно, несправедливо. И... Но я, кстати, не задумывалась об этом, потому что это такой ужасный вопрос. Типа, ты как родила сама? Не то, чтобы я так спрашивала, наверное, я надеюсь,
да,
я
давай мы тоже спросим наших слушателей в сторис, и вот тут... В общем, по нашим контактам, если... Как вообще на этот вопрос, да, отвечать? Вот так вот, чтобы вежливо сказать что-то вообще. Вот. Ладно. Я, знаешь, что хотела тебя спросить? Как бы, какие у тебя, не знаю, мифы про роды и чего ты для себя... относительно тебя самой, а не про то, как бы, как это в общем происходит.
Относительно меня самой?
Ну, как бы да.
В принципе, нет особо вопросов. Если я соберусь, наверное, это делать, то рожать. Мне надо будет задуматься, где, во Франции или в Швейцарии. Я эту тему, честно говоря, не изучала. Но я, наверное, поспрашиваю знакомых здесь вокруг. Есть некоторые девушки, которые рожали. Вот. Но я так понимаю вообще, что это очень все индивидуально. Я более-менее представляю, что мне нужно будет от процесса, от роддома. И там есть такие знакомые, которые мне скажут что-то вот это ужасно, то ужасно, сюда не ходи, а для меня, может быть, это будет все наоборот хорошо, например.
Ну, конечно, да. Да. Но это все индивидуально.
Вот, еще я вообще давно знаю, что люди рожают некоторые дома и, в принципе, успешно рожают. Но тем не менее, мне никогда не стоял вопрос: типа, ехать в роддом или рожать дома.
То есть, в смысле, ты уверена, что в роддоме?
Я для себя уверена, что мне будет лучше в роддоме.
Угу. Я тоже. Да, почему?
Я слишком тревожный человек, чтобы быть уверенной, что у меня все придет хорошо самой. Но я довольно неплохо доверяю врачам, как-то так сложилось. И, ну, то есть я, конечно, понимаю, что они могут не всегда хотеть хорошего, там еще что-то, но тем не менее, в общем, рожать дома для меня — это наступить себе на горло, как бы. Мне будет гораздо просто спокойнее и расслабленнее, если вокруг будут профессионалы, рядом будет операционная. Ну, типа, я повышу шансы выживания для себя и ребенка, и мне от этого будет уже сразу лучше.
Спокойнее, да. Да, я тоже так. У меня тоже такое. Я еще, знаешь, хотела сказать, что мы опять вот обсуждая предыдущий вопрос про кесарево, да, мы с тобой опять вернулись в ту тему, что сейчас опять какая-то вот, да, должен быть пройти такой момент полного отрицания вот этого кесарева, да, что типа это в том числе с одной и с другой стороны то же самое, что происходит с бодипозитивом. То же самое, что происходит ну, вообще в целом с феминизмом. Конечно, вот это вот, да, новое материнство, мне кажется, это большая, огромная тема, и, естественно, без родов не было бы меня такой, которой я сейчас есть.
Круто.
Но наделять ребенка слишком таким сильным сакральным смыслом тоже не стоит, потому что, ты знаешь, я сейчас разговаривала с подругой, которой столько же лет, сколько мне было, когда я родила, 25. У нее в голове происходят примерно такие же процессы, что у меня происходили, когда я родила ребенка. И, возможно, это не роды, возможно, это и не иммиграция, возможно, это просто накопленный опыт и все. Но я думаю, что и то, и другое, и третье, понятное дело, но...
Ну да, возможно, роды, они как-то ускоряют какие-то процессы,
но то,
делают
что это...
их необходимыми, да. Что ли.
Наверное. Но самый большой миф о родах — это все-таки оздоровление. Очень многие... Ну не то, что миф, за это просто надо... С другой стороны, если ты не будешь говорить женщинам, что ты станешь, типа, лучше и здоровее, может, они никогда и рожать не будут. Вот.
Ну, с учетом, да, всех ужасов из роддома, действительно, можно себе это представить.
Слушай, ну какие ужасы. Ты знаешь, гормоны хорошо работают над тем, чтобы их забыть. Эти ужасы, это точно. Потому что вот... И я помню точно, что во время родов у меня не было ощущения страха за себя или... Не было вообще как бы никаких ощущений, да.
Не уверена, что так у всех. Хотя, фиг знает, действительно, может, гормоны так включаются.
Может быть. Еще такой момент был, про что я что-то уже...
Про ужасы.
Про ужасы?
Да, ну, кстати, какие вот у меня основные ужасы, которых я набралась?
У меня ребенок, кстати, описывался. 4 года ему на минуточку. Сейчас штаны дам запасные, да. Держи.
Наверное, чем-то увлекся.
Увлекся, конечно, он играет с подружкой. Да, ты знаешь, про ужасы роддома, ну, бывают, наверное, какие-то ужасы. Еще, например, вот ты говоришь, что должно быть спокойно именно в той атмосфере, в которой тебе, как человеку, будет спокойно. Вот, блин, я совсем обо всем вообще запуталась. Мне так кажется, все это надо будет вырезать. Я еще хотела рассказать про то, что моя сестра, например, когда рожала в Америке, она... У нее там была эпидуральная анестезия, она прям очень, в общем, ну, у нее большой болевой порог, и ей нужно было прям сразу.
Низкий
болевой порог, действительно, ей, ну, ей больнее. Это у многих женщин так, кому-то больнее, кому-то нет.
То есть впечатления в итоге разные.
Мне кажется, что да. Вот. И... Ну, она с удивлением как бы относилась к тому, что я рожала без анестезии. Да, я рожала без анестезии, но мне вкололи, как это называется, окситоцин.
Со стимуляцией, то есть.
Ну, считай, со стимуляцией, но уже на каких-то таких вот последних, на последнем издыхании у меня была стимуляция. И, конечно, это не очень хорошо, но анестезию мне не делали в итоге все равно. Но было, вот это был неприятный момент. Это и был единственный неприятный момент в родах. Стимуляция. Вот. Но что делать? Как бы меня убедили врачи. Я сейчас понимаю, что много чего пошло в родах там не так. Какие-то там у меня и с мужем были недопонимание в чем-то. У меня потом была наркоз после родов, я потеряла очень много крови и лежала в реанимации, кажется, это называется.
Да.
Интенсивной терапии, вот. В интенсивной терапии лежала первую ночь. Но, как бы, может, это все ужасы, но хорошо все это стирается из памяти. Конечно, в сухом остатке, остается ребенок, который потом продолжает свой путь.
Ну, как бы ты такие ужасы описала, которые, в принципе, вероятностно происходят, то есть не то, чтобы кто-то в чем-то виноват, но просто так случилось. Вот. А я хотела как раз про ужасы, которые, типа, у очень большого процента женщин случаются именно в роддомах в России.
Да.
Или, может быть, ну, даже не будем говорить про всю Россию, как бы я читала про какие-то крупные города, типа Москвы, там, Санкт-Петербурга, Краснодара. Да, про другие, в общем, не знаю. И один из ужасов — это стимуляция. Вот. Причем, ну, типа, без показаний. И есть мнение, что именно от ненужной стимуляции происходят всякие неприятные последствия.
Да, слушай, я не буду тут какую-то экспертную в родах проводить штуку. лекцию. Просто скажу, что нужно, конечно, выбрать себе какого-то авторитета. У меня такой авторитет был. Ну, вот на курсы я ходила, и, в принципе, это для меня были авторитетные люди. И просто ориентироваться по себе, как ты чувствуешь. Меня вызвали на стимуляцию, да, и я приехала со схватками. Я не знаю, поехала бы я, если бы схваток не было, но я была рада, что они были. Я приехала в назначенное время, но уже со схватками. А стимуляция вроде окситоцина. Ну, смотри, очень часто говорят, что окситоцин приводит к эпидуральной анестезии. Эпидуралка часто приводит к кесарю сечению. У меня окситоцин не привел к эпидуральной анестезии. У моей сестры эпидуральная анестезия не привела к кесарю сечению. И как бы, ну, есть и такое, есть и такое. Ты для себя выбираешь. Но мне,
видимо,
кажется,
есть статистика. Вот.
Я не знаю статистику, могу сказать, что в Чехии часто... В Чехии я бы не сказала, что такие роддома, которые прям вот предназначены для естественных родов. Все зависит от врачей, все зависит от персонала. Иногда в роддомах персоналы меняются. Это надо там серчить, спрашивать людей, которые недавно родили в этих роддомах, смотреть в интернете там, да, какие-то форумы или что-то такое. Кого-то спрашивать.
Да,
ну, это как все в этом мире происходит. Вот, ну, поэтому...
Просто я так поняла, что в России так происходит просто по очень дурацкой причине. Типа, если женщина уже приехала в роддом, а у нее, допустим, только-только начались схватки редкие, и им просто как-то не хочется ее долго держать и ждать, когда она там уже разродится, грубо говоря, и поэтому начинают ускорять. И потом именно из-за этого что-то может пойти не так. Причем пытаются стимулировать там многими способами, не только окситоцин. Есть еще
пузырь,
какие-то страшные,
прокалывание пузыря.
Ну и дальше начинаются всякие неприятные вещи. И резкое усиление схваток, и, в общем, ну, разные, короче, вещи, если все идет не по намеченному плану.
Да.
Вот, ну, то есть, мне кажется, что если об этом знать просто заранее, что может такое произойти, и те могут навязать что-то просто потому, что им надо поскорее, то это может помочь избежать неприятных последствий.
Конечно, на роды надо ехать, когда у тебя уверенные схватки уже. Есть даже какие-то правила, там, одна минута схваток и 5 минут перерыв, по-моему, вот так вот. Но это, по-моему, в роддоме даже говорят. Тут, я не знаю, тут отсылают, если у тебя редкие схватки из роддома или нет, но я просто, ну, как бы... Думаю, что в России это происходит из-за того, что у них наверняка они не могут тебя выгнать, типа. Ну, то есть они не могут тебе сказать, идите там походите, погуляйте, нагуляйте себе схватки. Я думаю, они по протоколу не могут этого сделать, из-за этого все эти проблемы.
Возможно.
Как мне это видится. Потом, ну, если кто-то знает, наверняка обязательно напишите. Еще я хотела сказать, что если кому-то нужна информационная поддержка о родах в Чехии, я готова ответить на все вопросы и там, в общем, каких-то посоветовать людей. Такое. Ты знаешь, я еще хотела сказать про такую штуку, как эпизиотомия. У меня она была. Это разрез.
А, да, тоже
читала. И в нашей книге про вагину, издательство, в котором я работала, как раз написано, это такая феминистская книжка, как раз написано о том, что это жесть, что эта операция — это жесть, что потом у многих женщин... неприятные ощущения во время секса именно из-за этого. И вообще просто по жизни неприятные ощущения. Делать эту процедуру или не делать, никто не спрашивает. Кстати, меня не спрашивали.
Да, это
я рожала... Да, да, да. И я читала эту книжку до родов. И у меня была вот эта вот процедура, и я думаю, что да, да, это сильно влияет. И, в общем, я готова поговорить про секс после родов, если нужно, потому что это как-то пройденная тема. Некоторые темы мы сейчас не можем глубоко копать. Но вот эту я могу копнуть, потому что это действительно мешало первое время. Потом, и все это в голове. Ну, то есть это все то же самое, что мы с тобой говорили про принятие себя, про свое тело, про то, что да, оно изменилось, но оно, естественно, изменилось, ты же рожала.
Да.
Вот, и да, оно изменилось больше, потому что кто-то там вмешался и сделал какие-то такие манипуляции, которые там у тебя появились какие-то новые ощущения в связи с этим, но к этому тоже можно привыкнуть. Если у тебя... Бесценивать не хочу, в общем, всю эту проблему, потому что она действительно есть. Не хочу сравнивать, там, не знаю, со сменой цвета волос или еще что-то такое. Или там, ну, какой-то, с какими-то бредовыми изменениями внешности. Да, но, в принципе, это можно побороть, именно работая как бы над собой, над тем, что у тебя в голове.
Интересно, да. А в итоге ты выяснила, почему это настолько плохо? Потому что
я знаю, почему это настолько плохо.
Якобы так лучше заживает, чем если произойдет естественный разрыв.
Вот именно что нет. Вот. Ну, это зависит от степени, зависит от того, как тебе потом постфактум все это сделают, зашьют. Я имею в виду, но по идее они, это рана как бы разрезанная, и она поэтому более такая рваная. В общем, ткани рвутся не так, как они, там, где они слабее, как бы, да?
А, вот так.
Ну да, а как-то, как их разрежут. То есть, ну, ты, когда мясо режешь, ты тоже можешь это почувствовать, короче. Я после этого мясо не режу. Почти. Но вот по волокнам ты режешь, да, или вот как бы оно вот само вот как-то разрывается. И поэтому, когда само разрывается, во-первых, это не так больно, и когда заживает, это, по идее, не так чувствительно просто, потому что заживает в тех местах, где, ну, вот было менее как раз сильное, ну, я, может, как-то плохо, может, объясняю, потому что я вообще, у меня проблемки с этим, с телом, там, должна фильм посмотреть о том, как тело устроено, чтобы... Да, по идее, да, естественные разрывы менее болезненные и лучше заживают. Но я уверена, что это тоже зависит от того, как бы, какой доктор тебя наблюдает, как ты потом постфактум с этими разрывами работаешь, вот, потому что тоже надо вот эту вот мышцу качать такое, потому что женский пол, он не зря слабый. Ну, в смысле, донышко слабое.
Надо качать.
Надо качать, конечно. Всем до родов точно, стопудово. Особенно, если уже знаете, что беременна, вообще сразу качу-качу-кач-кач.
Лучше я не знаю, как, кстати.
Да, научить тебя. Окей. Ну,
ссылка есть какая-нибудь у тебя?
Ну, давай найдем ссылочку, да.
Да, хорошо.
Я не уверена, что я правильно делаю, но лучше становилось. У меня получилось, в общем, преодолеть какие-то недуги, связанные с этим. Слушай, это большая тема, и про секс после родов могу порассказывать. Ну, не прям после родов, знаешь, а про какие-то скорее психологические какие-то моменты принятия. Но ты знаешь, физически же тоже тело меняется, и все становится по-другому. И, ну, в моем случае стало лучше.
О, интересно. Ну да, я тоже такое слышала, кстати, что бывает и так. Часто.
Да, но есть еще. Я думала на эту тему и что-то читала и смотрела. Я думаю, что это тоже возможно, связано не столько с родами, а сколько просто с психическим здоровьем. Ну, как бы к возрасту тоже может меняться либидо, какие-то ощущения, какая-то степень раскрепощенности. По-разному. И даже женщины, которые не рожали, они
говорят о том, что да, в 30 лет гораздо качественней все происходит, чем два. Потому что ты просто лучше знаешь себя.
Ну, конечно, да, это правда.
Поэтому роды здесь, не роды, никто не знает.
Да, это сложно даже исследовать. Интересно найти какое-нибудь научное.
Давай что-нибудь поищем.
Такое. Да, да, наверняка что-то есть должно быть.
Давай, ты наш как этот отрыскиватель. Апорт, как в прошлый раз. Да, слушай, классно, я хотела сказать, классно мы прямой эфир провели. Я думаю, что можно будет еще. Присоединяйтесь к нам, мы его анонсируем. Ну, и в Телеграме, и в Инстаграме, естественно, прямой эфир, собственно, в Инстаграме будет. Ну, после этого выпуска, наверное, будет, да.
Да, давай сделаем.
Угу. Можно как раз про роды поговорить в Чехии, и может быть, ты к этому моменту что-нибудь там про Швейцарию и Францию там, типа, поспрашаешь.
Можно попробовать.
Какие-то, можем, типа, сравнить их, например, рассказать. Ну вот. И поотвечать на вопросы.
Вряд ли это будет такое сравнение от первого лица.
Ну что, не-не-не, ну как бы про системы, я имею в виду, про системы, потому что все-таки, да, конечно, одно дело опыт, а другое дело, ну, система тоже важна. Ладно, давай заканчивать. Да. Уже мы наговорили, это самый такой длинный выпуск. Если у кого-то тоже есть вопросы, пишите нам в Инстаграме, в Телеграме.
До встречи в прямом эфире и в следующем выпуске.
И всё. Не рожайте.
Или рожайте, если хотите. Ладно, все.
Пока.
Всем пока.